Кстати, тульский пряник вообще это идеальный сувенир из России иностранцам. Он стоит копейки, его можно легко везти в ручную кладь, что хочешь, и они так радуются, они такие вау, ну то есть типа офигеть, какая-то коричневая огромная мягкая печенюшка. И там еще какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь слон там выдавлен или что-нибудь такое.
Я знаю, кстати, секрет, почему он нравится, потому что это же gingerbread, а gingerbread это вкус Рождества.
Звучит как gingerbread, gingerbread.
Да-да-да.
Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в 24-й выпуск «Иммигрант-каста». Команда нашего подкаста много путешествовала в последние месяцы. Теперь мы все вернулись по своим родным квартиркам и готовы поделиться свежими впечатлениями о разных уголках мира. С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Сергей Король из Берлина. И Артур Паркин из Нью-Йорка.
Привет.
И да, мы все путешествовали по разным странам. Часть из этих стран слегка пересекалась с нашими родными странами. И я провел большую часть времени в России, и потом я вернулся назад сюда, в Лондон. Сергей тоже провел большую часть в России, и потом вернулся назад в Берлин. А Артур провел большую часть времени в Лондоне, а потом...
Вернулся в Исландию.
В Исландии, да.
Я решил, что я слишком согрелся в Лондоне, решил бы охладиться как следует.
Ну да, где?
А что там, прям так холодно сейчас?
Ну, там ночью было 0-2 в некоторых местах, где мы были, а так в среднем 10 градусов держалось.
Вот, и Сергей, я так понял, ты улетел в Москву и долго там тусил, а потом внезапно тебя занесло в Петербург, где мы и случайно и пересеклись. Расскажи о своей поездке, что у тебя там происходило.
Ну, я просто по работе был в Москве по необходимости, по работе, и провел там, сколько получается, я дней 15, наверное, ну, из которых пару дней провел в Петербурге, еще один день в Череповце, в нашем с тобой, Саша, одном городе. Вот, но большую часть времени я тусил в Москве. Вот, мы с тобой виделись в Петербурге, попили с тобой замечательного финского морса и, по-моему, вологодской тоже. Вологодского и финского морсов попили. Вот, и
закусили погрустили. Финской горбушечкой черного хлеба.
Да, все верно, так и было. Вот, так что разминулись с тобой, на родине повидались, так сказать. Слушайте, Москва очень клевая, лучший город Земли по-прежнему, тут сомневаться не о чем. Единственное, у меня такое странное чувство ощутил я, когда в ней побывал, Слушайте, даже не знаю, как вас сформулировать. Вот мне показалось, что Москва словно затаилась. Ну вот правда, москвичи такие немножко вот... Блин,
так они все ждут выборов лучшего мэра, который...
В европейском городе, да.
Да, самый европейский город.
Ну, короче, вот я не знаю, вы знаете, вот наверняка читатели не знают о таком, но я в своем детстве такое застал, когда ты вот тебя в школе одноклассники бьют... И ты такой в школу приходишь, и вот как бы, типа, ждешь, вот сейчас тебе навесят, а никого нету. И ты такой ходишь так, думаешь, блин, типа, можно расслабляться-то или нет? Вот у меня такое, примерно такое же чувство было, словно москвичи голову в плечи поджали. Короче, странно, москвичи, что с вами происходит, пишите нам, пожалуйста.
Я вообще так не понял, что ты имеешь в виду, честно говоря.
Блин, да,
как
вот
бывший
сложно
москвич.
Это просто какое-то...
Ты хочешь сказать, москвичи, расправьте плечи?
Коллективные, бессознательные. Ну, фактически, да. Словно вот... Ну, я сейчас могу попробовать это формализировать. Словно в Москве живут сейчас, москвичи живут прямо сейчас, словно лучше, чем им следовало бы жить, и вот сейчас какая-то расплата за это придет.
Да. Ну, так и есть.
Живи сейчас, не откладывай на завтра.
Живи настоящим днем, москвич. В лучшем городе.
Ну, это практически девиз каждого миллениала сейчас, да?
Угу. Короче, странное ощущение от Москвы.
Жуй авокадо. Вот. Чего там, рябчиков пей.
Жуй авокадо, по-твоему? Ну ладно, хорошо, как скажешь.
Ну это же девиз, как это, символ миллениала в наше время, авокадо. Нет, сэндвич с авокадо.
Ну а тебе как, Саш, как тебе Петербург?
У меня очень такая поездка полная событий получилась. Мы собирались провести большую часть времени в Петербурге, и потом я тоже собирался в Череповец, и там немножко еще к своим родителям. Часть с Череповцом, с родителями запланировано все получилось, а вот с Петербургом мы провели, собственно, 3 или 4 довольно безумных дня на большом фестивале косплея комиксов и ностальгии. А потом наши друзья, которые по совместительству еще организаторы этого фестиваля, они нас сказали, а поехали в Москву? И мы сказали, поехали. И мы оказались в Москве. И я в Москве не был уже, я не знаю, сколько лет, наверное, лет 10. И, честно говоря, я не могу сказать, что я знаю Москву или...
Ну как, европейский город, как Москва-то изменилась?
Слушай, ну... Когда я оказался в Москве самый первый раз, это было, не знаю, в 98-м году, наверное, когда я делал свою первую визу в Финляндию. Если ты живешь в Череповце, ты в Череповце не можешь сделать визу в Финляндии, и в Петербурге не можешь, потому что только петербуржцы могут, а тебе нужно ехать в Москву. И вот, когда я побывал в Москве в самый первый раз, у меня сложилось впечатление... И вот сейчас меня забросают такими тухлыми помидорами. У меня сложилось впечатление, что это как Череповец, только очень большой. Такие же автобусы ездят, такая же, как бы сказать, такие же здания пятиэтажные, кирпичные, стоят кругом. Ну, не сильно я видел, прямо скажем, впечатлений, и на Красной площади я тогда не был, и все такое. Вот, но вот именно такая, прямо такая вот true Москва, которая тогда, ну, не знаю, насколько true мне показалась, она показалась мне вполне таким Череповцом, только очень большим, и много очень автобусов с трехзначными цифрами ездят. Вот, и в этот раз, когда вот мы оказались, я там провел
один.
Вот, в общем, ну, в общем и целом у меня, наверное, примерно то же самое впечатление.
Да ладно,
за исключением, ну, за исключением, как бы, в этот раз мы все-таки посмотрели какие-то достопримечательности.
Слушай, ты приехал в Москву, приехал в ВДНХ, ну, правда, ну, ты бы еще в ГУМ бы съездил, честно.
Ну, в ГУМ нам... Вообще, ВДНХ хорошее, но если не единственное место.
Ну, слушайте, а как же Зарядье, я не знаю, ну, то есть вот прям какой-нибудь Крымская набережная.
Ну, в Зарядье нам тоже очень сильно рекомендовали, оно же там рядом с ГУМом практически, в двух шагах.
Ну, да, да.
В ГУМ я бы, на самом деле, с удовольствием сходил, потому что, как бы, опять же, ностальгия, все такое. Мы побывали, да, мы побывали на ВДНХ, мы побывали в музее космонавтики, который, к слову говоря, то есть о музее космонавтики у меня было примерно одно, так сказать, впечатление. Есть такой человек по имени Варламов, и Варламов, он в какой-то момент написал пост в своем ЖЖ. По-моему, ну, в ЖЖ оно все еще существует, и там некоторые люди в него все еще пишут.
Да-да.
Невероятно.
И он написал пост, и этот пост был приурочен к, как ни странно, ну, выставке, космической выставке про советский космос, но, как ни странно, в Лондоне. То есть в Лондон приезжала выставка про советский космос, там были луноходы, там были эти космические корабли, которые бороздили Большой театр. И Варламов написал совершенно разгромный пост в плане не то чтобы выставки, но в плане мерчендайза. Мерч. Мерч — это как бы самое главное слово у миллениалов сейчас. Вот, так что... И Варламов приехал, собственно, на эту выставку, и ему очень сильно понравился мерч. Мерч был представлен широко. Ну и, ну, мерч как бы в Лондоне он не дешевый, но ты, по крайней мере, за эти деньги ты покупаешь как бы какие-то качественные такие... штуки, ну там, не знаю, блокноты, чего там, значки. Но на самом деле там было очень много действительно качественных сувениров. Я тоже был на этой выставке. Покорило совершенно мое сердце выбор, собственно, классных футболок с Гагариным. Хочешь с Лайкой, хочешь плюшевую Лайку, хочешь Гагарина на тарелке.
Вот что Саше нужно? Футболку дайте ему, и все.
Вот. И то есть, ну, мы все знаем, что сувениры в наше время делаются в Китае. Но как бы в Китае делаются хорошие сувениры, качественные, дорогие, и плохие сувениры, некачественные, и довольно часто даже не имеющие отношения, так сказать, к тому, где они продаются. И там как раз были такие очень качественные такие сувениры, дорогие, но как бы такие вещи, которые действительно хотелось купить, и ты проверял, сколько у тебя еще денег осталось. А с Гагариным я бы купил, на самом деле, абсолютно все, что продается. И... Пост Варламова был, собственно, на тему того, что приходишь в музей космонавтики в Москве, и там какая-то хрень, и там нету, ну, как бы, сувениров мало, те, что есть, очень плохие, а хороших буквально один-два, и очень-очень дорого. И вот с этим, у меня такое вступление, с этим именно настроением я шел в музей космонавтики. Музей отличный, идите в музей космонавтики, там все очень круто. Заплатите еще за фотографии и делайте селфи с луноходом. Луноход там просто потрясающий. Все ракеты представлены хорошо. История там. Вот эти все замечательные, просто очень крутые документы там лежат. Буквально там Гецеолковский писал от своей руки, как они будут заселять планеты Вселенной. очень круто, просто потрясающе. Особенно если вы знаете русский язык, то вы можете...
Невероятный навык.
Вы можете читать все эти, как бы, все эти оригинальные документы, все очень-очень интересно и все очень-очень хорошо представлено. Правда, он как бы там, он очень странно, как бы сказать, спланировал. То есть, когда в него заходишь, тебе кажется, что он вроде такой небольшой музей, потом проходишь дальше, там еще открывается, и потом еще открывается, потом в итоге, когда проходишь его целиком, в общем-то, он как бы довольно такой... Ну, не скажу огромный, но очень приличных размеров. Все представлено очень хорошо. Но музей сувениров там очень плохой. И просто как бы я полностью согласен с Варламовым. А, да, я не знаю, что там происходит. Но, в общем, от впечатления, такое общее впечатление от поездки по России у меня сложилось такое. Качественного мерчендайза нигде нету. То есть не только в музее космонавтики есть, мерчендайза нет нигде. Такого хорошего, качественного мерчендайза. Мы ходили когда по ВДНХ, там есть... они отреставрировали рабочую колхозницу. И в этот павильон можно зайти внутрь, там музеи, там выставки, там можно залезть на крышу. На крышу нас, правда, не пустили, потому что там была репетиция концерта. Так что там даже концерты проводятся на крыше прямо под рабочим и колхозницей с видом на Москву. И ведь тоже, казалось бы, такой замечательный момент. То есть продавайте мерчендайз. Я бы купил с удовольствием футболку с колхозницей рабочим и ходил бы в ней. Но ведь нет ничего такого. Где все это?
Слушайте, вот по поводу ВДНХ. Я просто немножко с этим был связан. Когда-то я давным-давно работал в компании Цинципер. Мы занимались сайтом Почты России. И вот как бы это было одно из направлений работы. А второе направление работы, которым занимался Юрий Сапрыкин, такой известный московский журналист, культурный деятель, они занимались концепцией ВДНХ. Как бы концепцией развития и реконструкция ВДНХ. Потому что долгое время, там, десятилетиями, парк был заброшен, вот весь этот комплекс. Там что только не было. Где-то жарили шашлыки, где-то в какой-то павильоне, там, Армения был ресторан, в павильоне «Космос» продавали шубы и телевизоры. Ну, короче, как выживали, как могли. И был запрос у городских властей на изменение этого культурного пространства, типа реконструкция. И вот Юрий с другими коллегами писал концепцию реконструкции. Ну, звучит так очень абстрактно, ну не суть. Ну вот, и я когда был как-то с ними связан, можно сказать, в одном помещении находились, и мне рассказали про человека, который в Фейсбуке известен как Федот Пухлов. Это его не настоящее имя, ну, просто вот такой псевдоним он себе выбрал. И вот этот человек, который всю свою жизнь посвятил ВДНХ, он огромный, наверное, единственный сильнейший фанат ВДНХ. Он годами, ну, то есть он знает все, каждый столбик, каждый элемент декора на каждом павильоне. Он коллекционирует какие-то коробки, что такое, ну, короче, вот прям эксперт такой, самодельный эксперт, который годы на это потратил. Я ради интереса на нем подписался и до сих пор его читаю, этого Федота. И он много пишет про реконструкцию ВДНХ, которая сейчас близится к завершению. И по его словам, это просто ужаснейшее преступление. Разрушили все, что могли, самодельные, какой-то, не знаю, ну, таджики, наверное, не имеют в виду национальности, а вот просто такой образ, не знаю, нелепого реконструктора из Средней Азии, которому сказали там... Иди залепи дырки на статуи цементом, он залепляет. Ну, по его словам, во время этой реконструкции, преобразования ВДНХ очень много всего разрушили, и он прям жутко расстроен и много по этому поводу пишет. Поэтому я, ну, то есть я не знаю, как к этому относиться. Понятно, что если человек фанат, он любит, не знаю, каждый гвоздь. И вот когда что-то меняется, вот, то он недоволен. Но вот судя по его постам, там, я не знаю, вот вламывают что-то там, разрушают, какие-то павильоны сносят. Есть какой-то павильон, где находится такой круговой кинотеатр, находился, я даже в нем был. И вот, типа, сейчас все там изменили, сломали, аппарат выкинули, какой-то проектор и поставили. Ну, короче, вот такая реконструкция. И я как-то вот после чтения вот этих заметок Федота, этого Пухлова, я как-то очень негативно стал относиться к этой реконструкции и на ВДНХ идти не хочу. Вот, вот так.
Я просто... Во время нашей поездки я купил книжку 66-го года, издательство «Детская литература», Москва, 1966 год, школьная библиотека, библиотечка пионера. И книжка называется «Юный киномеханик». потрясающая книжка. Но у меня как бы, мне очень нравится все, что связано с кино. И вот тут как раз описывается вот этот круговой кинотеатр. Я сейчас пытаюсь найти его название. Это было совершенно уникальное создание советского кинематографа. Там проецировались кинотеатр круговой кинопанорамы. Так прямо не найду название. Но, судя по всему, это именно он. И именно там проецировали, собственно, вот это вот кинопанорамное кино. Там показывали короткометражки. Но, судя по всему, если вы там были, расскажите, как там оно было.
Я много лет назад там был, но, в смысле, я даже не помню, о чем был фильм. Да, действительно, он был очень короткий. Но ты сидел посредине на диванчике, посредине зала, и без всяких очков и 4D прям везде вокруг тебя шел фильм. И можно было поворачивать головой, и, в общем, меня это оставило очень приятное впечатление. Я бы сходил еще.
Да некуда теперь, все. Собянин превратил в европейский город.
Всё. Европейский город, да, теперь.
Давайте немножко еще поговорим про Петербург, потому что... Ну, наверное, одна из вещей, про которую я бы хотел поговорить, и мы ее слегка периодически затрагиваем в наших эпизодах, это кофе. И каждый раз, когда я приезжаю, как правило, в Петербург, иногда в Москву, там есть вот этот загадочный кофе под названием кофе Раф, который в России все говорят: а, пил я это кофе Раф, пью каждый день, что тут особенного. Так вот, кофе Раф существует только в России, его больше нигде нет.
Да, абсолютно верно.
И если вы обратитесь к Гуглу, как перевести кофе Раф на английский, то перевод предлагается следующий. Ванила латте. Ванила латте. Ванила латте — это совсем не кофе Раф, поверьте мне.
Ну, слушайте, фиг знает. Вообще похоже довольно, нет?
Ну, оно похоже в том плане, что ванильный сахар используется и в том, и в другом кофе. Но на самом деле рецепт приготовления... У них очень, ну, там есть ключевые моменты, которые разные. И я, честно говоря, то есть я начал специально копать как бы об истории названия этого кофе. Ну, кто-то предлагает, что Раф переводится на английский как Раф, типа суровый кофе. Суровый кофе из российской глубинки. И в Москве, на самом деле, его изобрели, так что, да. Вот, и оказалось, да, в Википедии есть статья на эту тему, только на русском языке, на английский она даже не переведена, потому что нет кофе Рафа больше нигде в России. Вы радуетесь каждый день, если вы живете там, где его готовят, идите и пейте его. Это такое счастье в стакане.
А что с тобой?
Вот, а называется оно на самом деле в честь... То есть его изобрели в кофейне под названием Coffee Bean в 1996 году. И там был такой постоянный посетитель, которому ничего не нравилось. Его звали Рафаэль. И вот, короче, для Рафаэля они варили специальное кофе, типа для Рафа. И вот потом оно, в общем, потихонечку конвертировалось в Раф кофе, и потом теперь его везде варят. А в 96-м году, похоже, что в Москве была типа одна кофейня, где варили правильный кофе. И вот,
кажется, да.
Именно она это и была. Coffee Bean 96-го года. Возле станции метро Кузнецкий мост. Магазин элитного кофе.
То есть в черный ты в Москве не сходил, я так понимаю.
В черный?
И, слава богу. О.
А еще одну вещь про кофе я хочу сказать. В России отсутствует декаф. И когда ты просишь декаф кофе, тебя сначала...
Ты просишь Раф декаф, может?
Раф декаф. Ты просишь Раф декаф, на тебя странно смотрят. Потом и в некоторых кофейнях говорят: а, это же декофенированное кофе. Нет, у нас такого нет. И вот я подумал, что... Ну, отличное кофе, на самом деле, везде варят, без всяких скидок, но я подумал, что... Учитывая то, что уже кругом барбершопы, и учитывая кругом, что, в общем, как бы как самый европейский город из всех европейских, я думаю, что если я через год приеду опять в Москву или Петербург, скажу «декаф», они скажут: «Ха, конечно, есть».
Какой именно? У нас их,
да,
много, скажут.
8 видов.
Слушай, зачем ты пьешь кофе без кофеина?
Потому что
ему нравится вкус, и он не хочет... кофейница?
Да.
Я не понимаю, что... Типа, вы чувствуете, то есть, как бы... Я не знаю, я вообще не чувствую никакого эффекта от кофе, и мне трудно поверить, что это правда бывает.
Он выпей есть. 3 чашки нормального черного кофе где-нибудь вкусного и посмотри на свои руки.
Да,
и что с ними будет? Они превратятся в щупальца?
Они будут трястись немножко.
Да ладно. Слушайте, я проведу эксперимент, правда. В следующем выпуске подкаста я поделюсь эффектом. Блин, правда, ну, я... Нет, слушайте, ну, а я же слышал, что такой типа эффект, что ты спать не хочешь, ну, бодрый становишься. Я вот никогда такого не чувствовал. Ну, то есть, типа, или вечером пьешь кофе, ну, и пьешь, спать ложишься и спишься хорошо.
Видимо, тот кофе, который ты пьешь, он не кофе, поэтому он не действует.
Вот это сейчас было жестоко. Слушай, я пью точно такой же фильтр кофе и скандинавской обжарочки. Я, кстати, где-то читал, что когда ты завариваешь кофе, типа, в воронке, там, V60, в Харио или еще каким-то образом, калитой, то он получается более кофеинизированным даже, чем если ты пьешь напиток на основе эспрессо.
Насколько я понимаю, да.
Так что, может быть, я просто очень большой и толстый, и мне нужно выпить 5 чашек.
Ну, возьми Five Elephant, 3 чашки выпей, V60.
И упади замертво прямо в кофейне.
Ну, у тебя страховка нормальная, ты можешь так делать.
Я скажу, вызывайте скорую и буду выпивать 3-ю чашку.
На все, да.
Договорились.
Мне кажется, у каждого человека есть своя доза. Ты просто ее еще не достиг.
И сколько, Саша, для тебя дозы? Ну, ты чашку выпьешь, ты почувствуешь эффект?
Да, конечно, я эффект чувствую очень хорошо. И если я чашку выпью вечером, то я не смогу спать. И если даже если даже я усну, то это будет такой очень некачественный сон. Да. Хотя, кстати говоря, есть... Кто-то рекомендовал, есть такая штука под названием Power Nap. В Маке даже есть такой режим Power Nap. И он назван именно в честь того, что, ну, как бы есть такая штука, типа, как освежиться, взбодриться днем, если вас очень сильно клонит в сон. И рецепт примерно следующий. Нужно сварить эспрессо, выпить его и тут же лечь спать. И спать 15 минут. И через 15 минут просыпаешься, и сна не в одном глазу.
Кстати, еще в Москве сейчас появился модный в жару особенный напиток, когда кофе мешает содовый. Я забыл, как он называется. Он не нитро даже. Нитро — это такая другая штука. А вот просто берут, делают эспрессо и его мешают содовый. И получается такой газированный кофе. И я когда-то, типа, у меня друзья такие говорят, вот попробуй, это московский кофе сезона. Я такой думаю, ну ладно. Я так сморщился предварительно и глотнул. Оказалось, просто офигенная штука, особенно в жару. Довольно освежающий, легко пьется и даже не такой горький кажется. Ну, короче, советую, если в Москве попробуйте. Несколько заведений его готовят. Я, честно, не помню, как он называется. Или кофе-тоник, или что-то такое. Короче, ну, найдете, спросите. Вот. Точно человек и пароход, по-моему, делает, и еще кто-то, не помню. Ну, вот.
А в жару я могу еще порекомендовать. Есть такая штука, когда эспрессо флоут, по-моему, называется. Когда берется чашка эспрессо, и в нее кладется шарик мороженого. И они дополняют... То есть горячее эспрессо, холодное мороженое, и ты ложкой вот это вот ешь, вот этот сахар и кофеин. И после этого просто... так бодрит, это невероятно. И охлаждает одновременно.
А, еще, кстати, и по поводу кофе. Я подписался на очень клевую штуку, называется thecoffeewine.com. Это сервис, который работает интересным образом. Какие-то чуваки в Нидерланде, по-моему, в Амстердаме, они специализируются на specialty кофе, ну, вот типа такой кофе особой обжарки, неотборный, очень хороший, вот для хипстеров, короче говоря. И они сделали такую штуку, назвали ее кофебокс. Они каждый месяц собирают набор из 3 вот таких спешалити кофе и соответственно, отправляют тебе почтой. И каждый месяц это разное. Вот, например, в этом месяце был Барн. Сейчас я посмотрю, что у них еще. Барн, какие-то совершенно незнакомые мне норвежские, шведские, британские, французские, независимые маленькие кофейни, которые сами обжаривают кофе, они как-то у них получают этот кофе. Вот, и я на них подписался, потому что мне кажется довольно удобно, интересно пробовать разное. Причем они как-то очень интересно оформляют там. Ну, то есть я видел предыдущий кофебокс, у них там, вот помимо таких обычных пластиковых и бумажных пакетов, один из 3 видов кофе был в таких банках, в которых таблетки таких вот, ну, не знаю, спортивное питание, в таких больших банках, завинчивающихся крышкой пластиковых. Ну вот, и я подписался, кстати, в Америке, в Великобритании тоже все это делает, действует, даже в Исландию они доставляют, советую. Ну, и советую не очень, потому что я подписался, и я до сих пор не получил своего кофе, надо признать. Прошло 2 месяца.
Ты про все эти банки тогда знаешь?
Ну, там фотографии на сайте-то выкладывают, как они выглядят.
Ты получил фотографии, понятно.
Не-не, я просто посмотрел на сайте, и они мне делают рассылку, у них есть 3 ростера своих, они сами что-то обжаривают. Ну, короче, такие вот непонятные чуваки, ну, не суть. И они делают кофе-гайды в разных городах, Амстердаме, Афинах, Мадриде, в Киото, где угодно. Они типа составляют гиды, где можно пить кофе. По-моему, даже в Нью-Йорке у них есть гид. Лос-Анджелес, ну не суть. И, ну, короче, вот подписался, и первый месяц предыдущий я переезжал, и поэтому получилось, что посылку отправили по старому адресу, она не успела дойти, буквально день или два она не попала, и она уехала обратно. И мне пишут эти ребята, говорят, слушайте, Сергей, типа, нам очень жаль, ваша посылка вернулась к нам. Ну, короче, вы не переживайте. Мы понимаем, что кофе уже немножко не свежий, но мы сейчас отправим ее вместе со следующей. Вот, и как бы это раз в месяц отправляется эта посылка. Мы вот вместе со следующей отправим, и вот, типа, вам сейчас придет 6 пачек кофе. Ну ладно. Вот, ну, хороший способ довести себя до трясущихся рук. И, короче, они отправили, и... Я трекаю по DHL, типа вот по этому, по номеру отслеживания, и смотрю, что написано, типа, не получилось доставить вашу посылку. Я смотрю, они отправили мне его по-другому, как бы по биллинг-адресу, короче говоря. А биллинг-адресом был мой предыдущий адрес, где я в Берлине жил до этого. Ну, то есть, типа, она снова к ним вернулась. И они говорят, типа, блин, Сергей, сорян, наш косяк, что-то у нас какие-то тут сбились поля и в базе данных с вами, и вот, короче говоря, в следующем месяце жду 9 пачек, ребят, так что продолжаю наблюдение, так сказать.
Джекпот, да.
Ну, блин, ну, я понимаю, что это какой-то просто тут во многом мой косяк, связанный с переездом, но если вот вы любите кофе, попробуйте, посмотрите, дайте шанс, может быть, вам и повезет в этом плане с доставкой.
А они сами как бы из Германии или откуда?
Нет, они из Великобритании. Я скину в наш чатик, вот можно будет там почитать кофейные гиды, вот это все. И мы приложим, наверное, в шоу-ноты. Так что я не знаю, как рекомендовать то, что я, по сути-то, еще не попробовал, но сам подход мне кажется клевым. Вот.
Окей. Возможно, тебе все-таки стоит отменить часть из этих пакетов, потому что бобы должны быть свежими.
Да. Я им написал письмо, и я говорю, типа, ребят, может быть, просто не будем отправлять мне уже, типа, старый кофе, зачем я все равно, не знаю, не выпью столько, может быть, каким-то образом вы его используете сами, я не знаю как. А мне просто свежую пачку отправить, свежие 3 пачки мне хватит. Ну, бывает, короче говоря. Может, они какой-нибудь рефунд сделают, рефанд, не знаю. Посмотрим.
Я еще хотел на немножко вернуться в Москву.
Говорит Москва. Доброе утро, товарищи.
Был ли кто-нибудь из вас на Останкинской телебашне?
Слушай, Саша, я вот, ну, честно слово, ну, ты достал. Ты
я неправильно пользуюсь Москвой,
ты,
да?
Ты в Кремле еще был? Вот спроси кто-нибудь из нас.
А в Кремле вы были? А Ленина кто-нибудь из вас видел?
А, кстати, можно, интересно, сейчас его посмотреть? Кто-нибудь вообще слышали?
Он там,
да.
Да?
А я думал, что и закрыли уже, нет?
Нет, ничего не закрыли.
Ну, ладно.
Okay. Нет, я не был на башне, только вокруг гулял и близко подходил. Мне кажется, что Сережа незаслуженно сейчас наезжает. Если Сашу интересует как бы такая ностальгическая ретро-Москва, то это, по-моему,
да ради бога, просто... я не, пожалуйста.
Надо было бы его еще сводить там, в 6 мест, да, в парк Горького и на набережную, и там в Черный, и в Дабл Би, и где-нибудь покушать. В гиде Сергея Короля по демократичным местам Москвы с средним чеком 5000 рублей, вот там где-то надо
вот
было.
Это сейчас был наезд.
Да нет, как... Ну, да, Саша, ты, в общем, про Останкинскую башню говорил.
Ну, я прям скажу, деньги в Москве расходуются очень быстро, и там, да, там купюры такие очень крупные, как-то исчезают буквально. То есть, когда... в России же выпустили еще новые деньги, которых я никогда не видел, которые еще, к слову говоря, у них дополненная реальность. Это если наводишь там правильным приложением, там начинают летать самолеты, ходить поезда.
Обалдеть.
Видели вы это или нет, но я приложу ссылки. Все это существует, все это на самом деле работает. Ну, это не прибавляет вам денег, конечно, в вашем кармане, но, по крайней мере, прибавляет радости то, что у вас есть такая уникальная возможность.
Кажется, Саша познал дзен-отношения
с деньгами. Познал дзен-отношения с деньгами. Вот, короче, ну, не знаю, Останкинская, кстати, телебашня и вообще весь этот телецентр, как, мне кажется, как у каждого советского человека, который родился и смотрел телепередачи с разными... адресами, куда нужно там писать письма и пытаться попасть, вот это все там, улица Академика Королева. Ну, в общем, была у меня неосуществимая детская мечта попасть, ну, если не в телецентр, то хотя бы на телебашню. И, в общем, я ее осуществил. И сейчас я вам расскажу про это, потому что телебашня, она все-таки уникально, и они ее поддерживают в очень хорошем, так сказать, виде. Они на нее нацепили огромнейший экран, который изогнутый, по нему, на нем там развивается флаг России, и показывают. Ну, рекламу там, к счастью, пока еще не додумались показывать, но я думаю, к этому придет. У них есть, на самом деле, уникальный шанс. Они могли бы облепить всю башню вот этим экраном из этих из светодиодов, и они могли бы транслировать на эти диоды картинку облаков, которые позади башни. То есть башня могла бы исчезать. Почему они не додумались до этого, я не знаю.
Слушай, а можно еще приложением наводить на деньги, они тоже будут исчезать, мне кажется, очень удобно.
Особенно, если ты в Москве, то есть ты буквально выложил, достаешь деньгу из кармана, она тут же исчезает.
Я думал, так в Москве и происходит обычно.
Так оно и происходит, да. Вот, короче, мы решили сходить в телебашню, и у нас все получилось, но я должен с вами поделиться все-таки впечатлениями, потому что это совершенно уникально. Башня все-таки самая высокая телебашня, ну и вообще самое высокое сооружение в Европе, оно там 500 с лишним метров. На 500 метров, ну, к сожалению, никак не забраться, но вот эти вот все там рестораны и кафе, все это вращающееся, оно находится довольно высоко, оно находится там 300-350, что-то такое, метров. И это очень много, на самом деле, на такую высоту в Европе. Я даже не знаю, где вы можете забраться. Наверное, нигде, честно говоря. Я не уверен, какой высоты The Shard в Лондоне. Сейчас я узнаю.
Что такое The Shard?
Это самый высокий небоскреб в Лондоне. А, короче, высота The Shard всего 309 метров, и это в пике. Так что туда вы тоже не заберетесь. Так что, если вы хотите забраться на такую высоту в 350 метров и посмотреть оттуда на мир, и вы при этом не в Дубаях, то вам в Москву.
Саша, словно подменили в Москве, ей-богу.
Но пробраться туда очень сложно. Помимо того, что это стоит довольно внушительных денег, у них там какое-то совершенно безумное секьюрити. И я такого секьюрити не видел за всю свою жизнь, наверное, нигде. Я не знаю. То есть мне действительно не с чем сравнить. Я сейчас попробую описать. Ну, сумки, соответственно, нужно сдавать на входе, там у них там типа отдельное здание, где там человек с автоматом все это забирает у тебя сумки, кладет это в ячейки, заставляет запоминать код. Если ты забыл код, он там трясет автоматом, говорит: «Вспоминай код». Вот, и как бы это самое первое, то есть вы пришли смотреть на башню, и вот это вот самое первое впечатление от башни, это то, что вам нужно сдать сумку. А говорю сразу, на самом деле, ну, башня как бы это такой довольно туристический объект, ну, кроме туристов, ну, кто на нее еще полезет? И поэтому там такое, там интересное сочетание дружелюбности, все-таки вы туристы, там у нас гости города, мы вам очень рады, но потрясая автоматом, не забудьте код от вашей сумки, а то ох. Вот, и вот это вот сочетание, как бы сказать, угрозы и дружелюбности, оно уникально, за ним нужно идти. А дальше, ну, билет, конечно, так просто еще не купить. Для этого нужно пройти security. Security там круче, чем в аэропорту. Там просвечивают абсолютно все, заставляют с тебя снять абсолютно все. Там просвечивают... В некоторых аэропортах там дополнительная вот эта вот штука, которая вращается вокруг тебя. Если... И туда обычно не всех загоняют, там загоняют только если ты вызываешь подозрение. Ну или пищишь через рамку, прошел. А если вы хотите попасть в Останкинскую башню, вам придется пройти через эту рамку, и вас еще там везде просветят, зададут всякие вопросы. И после этого вы попадете во внутренний дворик. Но все еще не в башню. Во в этом внутреннем дворике, где там можно уже типа гулять и получить доступ к магазину с сувенирами.
Мерчендайз.
Мерчендайз. Ну, тоже такой так себе мерчендайз. Очень дорогой. Вот. Там нужно купить билет. И для билета вам нужен паспорт. Без паспорта вас не пустят на башню. Паспорт, билет печатается именной, там будет ваше полное имя и инициалы. Вы заплатите, собственно, в этот момент деньги, и после этого вам покажут, типа, идите в башню. Но в башню вы все еще не попадете просто так, потому что там второй секьюрити-чек, и второй секьюрити-чек, он такой же, настолько же суровый, как и первый секьюрити-чек. Практически то же самое, все те же самые рамки, все снова просвечивают, еще раз эта штука вращается, все просматривает. Я не совсем понимаю, зачем во второй раз. Вот, и на этом тоже все не заканчивается. После этого вам нужно еще показать свой билет, и там такое вот, как на границу, когда пересекаешь с разными странами в аэропортах, там вот это вот на тебя смотрит угрюмый пограничник пристально, чтобы оценить, представляешь ли ты угрозу стране или нет. Так вот, точно так же, и как бы, опять же, там паспорт, опять нужно показать билет, и вот только после третьей зоны кордона и колючей проволоки, ну, колючая проволока, я утрирую, она там только по периметру проходит, вы, наконец, попадаете в такой коридор, который идет там газончик с двух сторон, но на газончик никак не попасть. Там такой суровый, как бы сказать, бетонное ограждение по обоим сторонам. И несколько раз предупреждаю, что этот коридор нельзя покидать там ни в коем случае, и только по к этому коридору, собственно, идти. И вот только тогда вы попадаете.
Так как сами надо вообще, а то ходят, ну, да, приезжают.
Да, это же гордость страны. Хрюша, Степашка, что там. Вот. И после этого вы попадаете в башню. И вот тогда как раз начинается вот эта культурная программа. Там уже нету людей с автоматами. Там уже как-то все очень культурно.
Там пряники, чай, самовара, медведь ходит на цепи.
На самой вершине башни можно купить тульский пряник с Останкинской телебашней.
Офигенно, я бы купил.
А в остальном, в общем, как бы, да, в остальном на башне все очень круто. Там три вот этих, там ресторан, кафешечка, еще одна кафешечка, все это вращается, можно сидеть, и тебя там будут потихонечку укачивать, ты можешь попивать раф-кофе. Раф-кофе там очень так себе. И самый дорогой и самый так себе раф-кофе за всю поездку. Но это не отменяет как бы таких всех этих видов. Ты такой смотришь на просторы родины и самого европейского города страны и радуешься.
Микрофон нам заменяла обыкновенная трубка полевого телефона. Как петь? Как играть перед этой трубкой, никто из нас не знал.
Расскажи, Артур, что там за карнавал? Потому что я немножко посмотрел на вашем инстаграме, там какое-то безумие.
Там какие-то синизаторы ходят по парадам.
Мы живем в районе, где половина, наверное, жителей из Карибов, куча разных стран, не все из них я знаю. Эквадор, Гаити, по-моему, туда входят. Вот, и раз в год у них проводит карнавал карибской культуры. На несколько дней, но основная его часть выпадает на Labor Day, обычно сегодня выходной в Америке, типа День труда, как наш 1 мая. Вот. И, в общем, в нашем районе перекрывается большая-большая улица, и на ней устраивают карнавал, где все в национальных костюмах ходят, танцуют и едят национальную еду.
И чем бы ты там полакомился?
Ну, я довольно... Так, я спешил обратно на подкаст, я просто решил брать то, что я знаю, плюс... Мне сложнее выбирать еду, потому что она должна быть без мяса, соответственно, я бы там заморочился надолго. А в итоге я взял кукурузу жареную, классический вариант. И мы с Леной распили какой-то ананасовый коктейль, надеюсь, безалкогольный, из ананаса, прям в смысле из разрезанного ананаса.
Артур, ты только что побывал и в Лондоне, и в Исландии. В Лондоне тоже есть пара райончиков, как минимум, с такой... Карибская культура называется Брикстон. И еще у нас тоже проводится очень большой карнавал под названием... как же он называется? В Ноттинг-Хилле. Ноттинг-Хилл карнавал, так он называется. Вот. И как раз буквально вот он проводился, по-моему, пару недель назад. Вот как раз, когда вы тут были. Расскажи мне, не занесло ли вас в карибские районы Лондона? Или если не занесло, то куда вас еще занесло? И как вам вообще Лондон?
По-моему, не занесло. Я что-то карнавала не разглядел.
Окей.
Вот. Мы ездили в какой-то дальний район, который внизу был. Под Брикстон это был, по-моему, нет. В Пекам мы ездили, вот.
Ага. Довольно стрёмный райончик, честно говоря.
Ну, да, но он типа в гидах как новый up and coming, и там есть крутые места всякие, крыши с видами и все такое.
Ага.
Вот. Он вообще нам очень напомнил, да, что-то такое... Короче, похожие районы есть в Нью-Йорке по количеству развалов с едой, всяких фруктовых и овощных базаров и такому вайбу на улице.
Да, давай вот у тебя... Это был твой не первый раз в Лондоне, да?
Второй. Первый был очень такой поверхностно-туристический. Этот был чуть более углубленный, не в Тауэрский мост.
Ну, тогда как бы у тебя такой самый свежий взгляд. Порекомендуй, куда пойти в Лондоне и чего делать.
Блин.
Прекрасно, лондонец спрашивает не лондонца, куда ему пойти в Лондон.
Я большую часть времени провел на Риджинс-канале, разглядывая лодки, и даже на нескольких побывал. Поэтому вот для меня это самое яркое впечатление. То есть все-таки Лондон такой
Мечтал, признайся.
Городской город. В смысле, о чем? О лодке?
Ну да.
Конечно, да. Он такой довольно городской город, и тут вдруг ты... Вот в Нью-Йорке такой штуки нету, прям как-то взять в центр. Тут можно уехать на пляж и в океане покупаться, чего нельзя в Лондоне сделать, но зато в Лондоне можно прям типа свернуть с городских улиц, и ты оказываешься в какой-то совершенно параллельной реальности. Этот канал, он весь такой зеленый, да, по нему ходят люди, ездят велосипеды, и все эти лодки narrow boats, длинные такие, они очень... Но они так винтажно выглядят, очень здорово. И так люди на них неспешную, расслабленную жизнь ведут. Что-нибудь едят. Они стоять, большинство из них могут только 2 недели на одном месте, поэтому постоянно видишь, как кто-то переезжает с места на место. И там есть много этих шлюзов, чтобы по порогам реки спускаться, лодку спускать с одной высоты на другую. То есть ты должен сначала набрать в шлюз воды, завести туда лодку, закрыть его, а потом с другой стороны открыть и спустить лодку на следующий уровень. Вот, и это все тоже очень красиво выглядит. А жили мы в основном в чуть выше Whitechapel, по-моему.
Прям в Шордиче?
В Хакни, South Hackney, вот. Возле Виктория Парка.
А, ну-ну-ну. Я там прожил первые 2 года. Ну, в том приблизительном райончике. Там очень приятно и тихо.
Да, вот.
И очень центрально все еще.
Да, и оттуда часто по каналу несколько раз пешком гулял в Шордич. Я нашел там, ну, как обычно, кофейню какую-то, в которой мне было приятно посидеть. Вот. Лена сходила на кучу выставок. Можно ее будет потом как-то отдельно поспрашивать про это все. А я из музеев побывал только, в музее почты, про который Саша рассказывал в предыдущих выпусках. И мы проехали на этом поезде. Только меня что-то Саша напугал, что туда запись чуть ли не за год. Мы записались на следующий день.
Да, здорово. Да, я видел то, что вы постили в Инстаграме. Почтовый музей. Royal Post Museum, по-моему. Royal Mail, да-да-да.
Ну, он довольно интересный, но нам показалось, что он чуть больше, чем тот, который мы были в Вашингтоне. Прям чуть больше заточен на детей, что ли. И эта железная дорога тоже подземная. Но... было интересно. Она как-то для нас очень быстро закончилась. Мы туда сели и настроились, что мы сейчас будем там час ехать, а мы типа через 20 минут уже все. Но довольно интересно и прикольно, что это как бы настоящая та самая дорога, которой пользовались для перевозки почты.
Ну да. Ну, как ты, наверное, заметил, там еще много тоннелей, на самом деле, осталось. Просто они сделали такую петлю, чтобы красиво так провести и вернуть назад. Может быть, они расширят этот маршрут. Я очень на это надеюсь. Не знаю, слушают ли нас филателисты и обратила ли ты, Артур, внимание, но в музее там еще демонстрировалась самая первая в мире, собственно, почтовая марка на одну пенни. По-моему, на одну пенни она была.
Да, называется Black Penny, по-моему. Черный пенни.
Вот.
И она, кстати, не очень дорогая, как ни странно. Можно себе довольно недорого купить почтовую марку. Она стоит там в пределах типа 200-300 евро.
Их просто напечатали миллионы. Да. Их огромное количество. И в музее, помимо, собственно, этих, ну, листов этих самых первых марок, там есть еще, собственно, вот этот отпечаток железный, которым печатали вот эти марки тоже.
Можно украсть его и устроить себе бизнес.
Да, напечатай себе марок. Ну, это, наверное, за тобой придет какая-нибудь почтовая полиция. Это, наверное, почтовое преступление.
Мне кажется, она придет, никого не застанет дома и бросит извещение в ящик. Типа, мы не смогли вас добыть.
Вы удаленно арестованы.
Прекрасно. Явитесь на почту, чтобы сесть в тюрьму.
Артур, как тебе лондонское кофе?
После американского кофе очень хорошо. Нет, ну правда, в смысле, короче, гораздо выше вероятность, что ты просто зайдя в случайную кофейню, которая тебе приглянулась, выпьешь чего-то вкусного, и в Лондоне дают часто очень скидку за то, что у меня свой стакан складной, типа приличную, 40 центов или что-то такое, то есть я этот стакан купил за поездку, просто выпив несколько раз кофе. Ну, просто предпочитают в Европе, как нормальные люди должны, более легкую обжарку, а не американский уголь. Вот. А я еще в очень хорошем впечатлении от транспорта, конечно. Нам Кирилл Шатров, у которого мы, собственно, жили несколько дней с Аней, посоветовал больше автобусами пользоваться, потому что они дешевле. Но они как бы медленнее, но нам особо спешить некуда, если мы изучаем город, то поэтому... Вот, и это действительно так, и очень удобно платить просто банковской картой с PayPass. Я достаю в поездках обычно свой Альфа-банк, потому что он не дерет с меня адскую комиссию, как американский банк, и потому что в нем есть такая современная технология, как PayPass, про которую в Америке еще не слышали. Но на самом деле можно телефоном платить, у кого это поддерживается.
Да, если вот. Есть Apple Pay или Android Pay, да, все это работает.
Ну, в общем, это очень круто. Ты заходишь в автобус, прикладываешь банковскую карту и идешь дальше. Он списывает какую-то сумму, вот что мне не очень нравится. Он списывает, например, там 1.5 фунта, да, с нее, а потом через там 5 дней он как бы прочешется и спишет с тебя, сколько ты действительно проездил. Ну, то есть ты не можешь там за день-два проконтролировать, сколько ты на проезд ты потратил. Вот потом сюрприз будет немножко такой. Вот. Но зато ты знаешь, что автобусы, насколько я помню, 4 фунта максимум в день ты можешь потратить, сколько бы ты ни наездил, а метро, по-моему, 9. И раньше все советовали Oyster Card покупать, а сейчас вроде как говорят, что это не нужно, что дешевле будет просто пользоваться банковской картой, потому что она система потом по-умному посчитает, сколько ты пользовался, столько и спишет, и применит скидки, если ты пользовался много.
Да-да, все так. То есть те же самые преимущества, как и у Oyster Card. Проездные, они дико дорогие, они имеют смысл только, если ты едешь, не знаю, 7 дней в неделю, каждый день по 8 раз. А так, в общем, да, там, да, там именно лимит. Он, я не помню, он немножко варьируется, как ты, по-моему, сказал, из какой зоны в какую зону ты ездишь. И чем больше ты наездил, тем больше он тебя возьмет, но в какой-то момент она упрется в потолок, что-то там около 8 фунтов, и больше она не спишет, и дальше можно будет в этот день кататься бесплатно. А на автобусах там еще, ну, не то чтобы лайфхак, а мне кажется, об этом уже почти все знают. А если ты сел в первый автобус, заплатил, он с тебя снимет, по-моему, 1.5 фунта как раз, и в течение этого часа, если ты успеешь пересесть на второй автобус, то второй автобус тебе в подарок бесплатно.
Да, пересадка.
Вау, подарочек-то. Да.
И еще шок, короче говоря, если ты пришел на остановку, и на ней написано, что автобус будет 12.54, вот он 12.54 приедет. В общем...
Это после Нью-Йорка такой шок.
Не так. Да, да. Просто метро здесь еще ездит, но автобусы, как бы по Бруклину мне иногда нужно на них передвигаться, и это всегда лотерея такая. То есть он вполне может забить, и полчаса его не будет. То есть он пропустит там 4 или 5 автобусов, которые должны быть. Я попадал в такую ситуацию. Вот, еще никогда не видно остановки толком, надо самому следить за ним, и он очень медленно ходит. И он, конечно, не такой классный, красный, двухэтажный.
По слухам, они в какой-то момент пытались избавиться от двухэтажных автобусов и сделать просто такие, как это, автобусы с гармошкой, но все воспротивились, и двухэтажные автобусы остались. Поэтому все деревья тоже подстригают, чтобы автобус двухэтажный мог проехать. Ну, я не знаю, я очень рад, что вы заценили двухэтажные автобусы. По-моему, это просто прекрасная штука, особенно когда ты сидишь на втором этаже и сверху все обозреваешь.
В метро тяжеловато было, потому что было в этом летом в Лондоне очень жарко, и у вас нет кондиционеров. В Нью-Йорке ты стоишь на станции сначала, и ты как следует, это такая баня, ты как следует пропотел, значит, у тебя уже все, ты весь течешь потом, и тут приезжает поезд, ты в него заходишь, там полная морозилка, и у тебя застывает все на теле, ты не можешь двигаться. А вот, а в Лондоне как-то жарко и там, и в самом вагоне. Но, видимо, большую часть года это не доставляет проблем, поэтому...
Здесь просто не было жары до последнего года, а сейчас началось глобальное потепление, которое все отрицают, так что кондиционеров здесь нет.
Сходили на экскурсию, как я хотел, к Константину Пинаеву, который Москва-Лондон. Только из туров, которые были, мне не очень был интересен ни один из тех, которые были на неделю, когда я мог сходить. А те, что мне были интересны, я, например, хотел в Ислингтон сходить, где он сам жил когда-то, он его любит, этот район. А там были типа City of London, потом Shoreditch, который мне был бы интересен, но он был весь про граффити, то есть вот только про граффити, надо прям фанатеть и ходить смотреть на каждом углу и, значит, слушать про художников. И еще был по Whitechapel, куда я бы хотел, но он был про Джека Потрошителя, и что-то я хотел на каникулах отдыхать, а не про маньяка думать.
А я, кстати, ходил на него. Отличный тур, там очень атмосферно.
Ну, короче, в итоге мы пошли на City of London, и как бы эта часть довольно скучная, как мне кажется, в Лондоне, но с местами очень-очень интересно, Константин рассказывал что-то. Местами это напоминало, ну, чуть-чуть, какую-нибудь поездку в Сочи на курорт, и там взяли экскурсию, потому что люди там говорили, он показывал какого-нибудь кота, статую, напротив дома автора Оксфордского словаря, по-моему, насколько я запомнил. Вот, и там какая-то женщина такая: вот, я сейчас на счастье монетку туда положу, а Константин говорит: да не надо. Она говорит: да нет, я, наверное, все-таки положу. В общем, как-то это какой-то сюрреализм был, потому что все на русском языке происходит, ты стоишь в Лондоне, и вроде вот. Ну и какие-то моменты мне были совсем, как бы я не ем мясо, и тут мы приходим на мясной рынок и подробно начинаем это все осматривать, рассказывать, и стоим в нем, и как-то, в общем, мне... Я, в общем, надо...
Кто же виноват в том, что ты веган-то, а?
Да, ну, я согласен, что я сам...
А, да, слушай, мясной рынок, он очень знаменитый, и я его каждый раз объезжаю на велосипеде стороной, потому что он как бы, да, он как бы, он очень старый, и он как бы часть культуры, и туда, там, не знаю, в 4 утра заводят, собственно, свежие туши мяса, и потом как бы в 8 утра он уже закрывается, что-то такое там, если не ошибаюсь, и там закупаются все рестораны Лондона свежим, так сказать, стейком, и... Ну, как бы, да, ну, люди едят мясо надо где-то покупать, ну, вот, собственно, рынок. Он там постоит, я не знаю, последние уже сколько сотен лет, и никуда не исчезает.
Да. Вот, ну, еще там в туре был он любит очень этот сериал «Шерлок», последний новый, который, поэтому он там показывал места из этого сериала, это было все очень интересно. Ну, вообще, короче, в целом, молодец, Константин, идите на его тур, мне понравилось.
Да-да-да. Не, Костя очень крутой, конечно.
Вы так высыпите такими словами, которые вроде как-то слышал иногда где-то, типа шордич какой-нибудь. Ну, что это такое, я фиг знает вообще.
Ничего, наступит тот момент, когда ты приедешь в шордич.
И на моей улице перевернется двухэтажный автобус, да?
Двухэтажных автобусов на самом деле по миру много. И если вы когда-нибудь окажетесь в Гонконге, кстати, Сергей был в Гонконге, то... Артур, ты был в Гонконге?
Нет.
Вот, Сергей точно был там, и, Сергей, ты, наверное, припоминаешь там, собственно, движение по левой стороне улицы, двухэтажные автобусы и, помимо прочего, еще двухэтажные трамвайчики.
Да, вот, собственно, это прекрасно.
Помимо, если исключить двухэтажные трамвайчики, Гонконг — это, в принципе, как если бы Лондон перенесли в Азию. То есть каким бы, во что бы превратился Лондон, если бы он был случайно оказался в Азии? Вот, собственно, это Гонконг, он очень... Там все вот эти вот черты Лондона очень точно сохранены. То есть там именно английские розетки, там движение по нужной стороне улицы, там...
По нужной вам, я так понимаю.
Ну да. Там разметка на дорогах тоже, по-моему, именно английская, и эти дорожные знаки тоже. И, в общем, как бы некая такая культура тоже, такая колониально-английская, она там очень хорошо сохранена. Так что можно сказать, Сергей, ты побывал в некой, так сказать, упрощенной версии Лондона. А может быть, более продвинутой. Метро все-таки в Гонконге, оно потрясающее.
Прекрасно, прекрасно. Окей.
А, Сергей, ты написал недавно пост на Фейсбуке про английский язык и про то, что как хорошо тем, у кого это родной язык, и как плохо всем тем, у кого это не родной язык.
Воистину.
Я хочу по этому поводу что-то сказать.
Звучит так, словно ты мой начальник, и ты собираешься меня уволить в Фейсбуке. Ну давай, жги.
Да нет, расслабься, только повысить. Прибавку дать. А, ну, в общем, да, нет, очень хороший, интересный пост, я на самом деле полностью с ним согласен. Ты написал, я сейчас так вкратце, так сказать, тебя перескажу, при живом-то авторе, вот. Ты написал, что как бы если у тебя родной язык английский, то тебе, в общем-то, в жизни очень сильно повезло, потому что ты, и даже если у тебя все пойдет не так, ты можешь ехать куда-нибудь в менее развитую страну и всегда там преподавать английский, как человек, который хорошо на нем говорит. И если ты не знаешь английского языка, то тебе предстоят тысячи часов
мучений,
ты все равно будешь говорить на нем плохо, на тебя будут косо смотреть, и, в общем, как бы... Если твой родной язык не английский, тебе не повезло. Вот, поэтому, как бы, по этому поводу я хочу немножко сказать то, что, ну, как бы, ну, мы все через это прошли. И мой университет был на финском языке, к тому же, и потом, да, вот этот английский язык сейчас тут в Лондоне. И я хочу сказать одну штуку, то, что если тебе не повезло, и твой родной язык не английский, тебе приходится его учить. А довольно часто, кстати говоря, не только английский, но еще там пару других языков. приходится учить, если твой родной язык не английский. Когда ты изучаешь второй язык, а то и третий, а то и шестой, как некоторые люди, ты становишься лучше, лучше как личность. И просто тот самый факт, что ты изучаешь еще один язык, он тебя, так сказать, закаляет, и ты добиваешься в жизни гораздо большего, чем тот человек, который знает только английский.
Ну, слушай, это притянуто за уши. Иди расскажи вьетнамскому какому-нибудь подростку, который мучается. Ну, ладно, вьетнамский, а есть китайский. Допустим, для китайцев вообще английский в плане строения рта и привычек и у тренированности мускул рта и гортани английским тяжело дается просто из-за особенностей языкового восприятия. Им трудно просто говорить по-английски, физически трудно. Попробуй-ка иди скажи им о том, что, типа, они лучше становятся от того, что, типа, сотни... Ну, короче, это, не знаю, это притянуто за уши, на мой взгляд.
Ну, то есть я бы сказал то, что если ты вообще в жизни изучаешь второй язык, не обязательно английский, а то и как бы и третий, может быть, то у тебя вырабатывается некий такой, некий скилл преодоления трудностей в жизни, вот.
Потрясающе.
И это помогает тебе.
Да, хорошо. Не, ну согласен, безусловно. Можно вспомнить слова Горького про то, сколько языков выучил, столько-то раз человек. Ну да, ну вот, ну правда, честно, вспоминаю, думаю о каком-нибудь жителе Шри-Ланки или еще каком-нибудь, которому вынужден просто каким-то образом учить английский, чтобы хоть просто какую-то работу получить, связанную, например, с туризмом. Ну, несправедливая эта система, я согласен. Ну, вот все эти размышления про то, что, типа, нужно учить языки, чтобы быть клевым, кажется, что во многом это такое мышление сытого европейца, которому вот сейчас у него все хорошо, он английский уже знает, вот, и вот теперь он будет ради прикола французский учить. Короче, не знаю, я... Вот мы обычно с Артуром в этом плане дискутируем, и при этом Артур как бы выступает... Обычно, я словно сейчас Артуром говорю, я говорю, типа, да, несправедливый мир, вот нужно там думать там о людях, которым не так удается, что ли. А я вот как бы всеми говорю, да не, неудачники, сами виноваты, все можно добиться, нужно, короче, просто работать, много учиться, и все будет хорошо. Такой типичный американец, как мне кажется. А сейчас вот просто vice versa, мы поменялись местами, и я вот говорю, блин, несправедливо. А вот что скажет Артур, а? А?
Ну, никакого прям уж типичного американца не существует, я, во-первых, скажу. Особенно там какой-нибудь Нью-Йорк. В Нью-Йорке никто так не думает. И о людях много думают. Вот. Ну, мне кажется, так получилось. Как бы было бы круче, если вместо английского, как ты говоришь, был бы какой-нибудь эсперанто, да. Но этого не случилось. И, ну, это точно не самая большая несправедливость в мире, английский язык. Как бы, да, так. Каким-то людям проще, не нужно учить второй язык. Но если мы посмотрим на европейский страны, причем северные, типа Голландии, Дании или Финляндии, на маленькие страны, в которых их язык есть, на нем все говорят, на нем пишут книги, но когда ты в Голландии, в Амстердаме приходишь на Creative Mornings, на лекцию, она по умолчанию на английском. И, или ты можешь с любым ребенком заговорить на улице 5 лет, а он с тобой тебе по-английски прекрасно ответит, лучше, чем ты разговариваешь. И в Исландии, кстати, та же самая штука была. Мы там искали паффинов, таких смешных птиц, на пингвинов летающих, похожих. И там были местные дети, лет там, не знаю, 6. Они были на холме, и они специальными граблями чесали куст с ягодами, собирали ягоды с него. И когда они нас увидели, они, как бы мы, так как мы не блондины, и ну как-то по нам, видимо, видно, что мы не исландцы, они сразу же заговорили на чистейшем английском с нами. А между собой они разговаривают на исландском. Вот если язык не такой сильный, крутой, распространенный, как русский, китайский или немецкий или французский, то все мультики, книги, комиксы не переводят на этот язык, и дети очень быстро в раннем возрасте начинают говорить на втором языке, и поэтому тут никакой боли нет особой, и им это очень легко дается, и мне кажется, что если бы эту практику везде ввести, если у меня будут дети, когда и если, я бы так точно делал. То есть никаких мультиков на русском языке, если только это не русский мультик.
Ну, слушай, вот тоже, вот. Это, мне кажется, очень болезненная штука. Получается, типа, вот это распространение... Ну, то есть, я не имею ничего против американской культуры, но это как бы замена традиционных каких-то сказок, фильмов, мультиков на какое-то, типа, не знаю, условно американские мультипликации, меня шокирует.
Не обязательно американскую, любой страны.
Ну, блин, а какую? Ну, то есть вы же не будете смотреть вьетнамские мультики, потому что не знаете вьетнамского. А вот английский якобы, вот давайте учить английский, чтобы Тома и Джерри в оригинале смотреть.
Ну, вьетнамцы же могут, если хотят, мультики сделать и на английском тоже, и тогда весь мир будет их смотреть. А если они сделают их на вьетнамском, их будут смотреть только во Вьетнаме.
Ну, блин, слушайте, так это тоже рассуждать. Язык, мне кажется, ну, то есть есть хорошая концепция рассматривания таких глобальных штук, как политического вопроса. Политического не в плане, там, не знаю, выборов, а в плане влияния одних людей на других. Мне кажется довольно очевидным, что язык — это ресурс, который страна активно продвигает. Но вот Россия, она вкладывается в русский язык, особенно в странах СНГ. Им важно, чтобы много людей говорили по-русски. Ну, потому что, типа, ты говоришь по-русски, разделяешь русскую культуру. Ну, ты вынужден ее смотреть, потому что другой-то там...
И начинается русско-украинский вопрос.
Нет, я ничего не имею против русско-украинского. То есть, вот есть, да, эта фигня с... там, с переводом, с обязательным. Я ничего про это не знаю и не хочу сказать. Но мне печально, что вот, не знаю, мы не рассматриваем... То есть мы пытаемся заместить какие-то там международные, локальные культуры на какую-то такую международщину. Меня это печалит. Хотя
так
я
вот
сам...
Я не вижу в Голландии замещения. Или в Дании, или в Финляндии. В Финляндии прекрасно есть какая-то своя культура, но при этом все там Человека-паука смотрели на английском и Гарри Поттера тоже. Ну что ж нам теперь его не смотреть, только, значит, этих семь братьев, там, Сейтсман Велия, по-моему, самое известное произведение в Финляндии литературное.
Там же шведский язык обязателен.
Ну да, ну то есть, или как бы... Я, в общем, ничего против «Ёжика в тумане» и какие у нас там еще «Кот Леопольд», «Простоквашино» не имею, смотри на русском, но если тебе нравятся там комиксы и «Ходячие мертвецы» какие-нибудь, вот читай их и смотри на английском.
К слову говоря, вот в Финляндии и как раз исторически из-за географической близости с Россией там как раз очень много именно российских фильмов и мультфильмов и музыки. Все это присутствовало, по крайней мере, ну, наверное, до 90-х годов, как минимум. Ну, и все еще присутствует, на самом деле. То есть русские фильмы выходят в Финляндии, по крайней мере, когда я там жил, в кинотеатрах, на русском языке с финскими и шведскими субтитрами. И это очень круто, ты просто приходишь, смотришь фильм на русском языке. Ну, как все другие. Поэтому, на самом деле, на слух очень много людей воспринимают как бы очень много языков, и они как бы смотрят, и к тому же сразу перевод идет внизу субтитрами, и ты как-то можешь сопоставлять там «да», значит «кюла».
Да.
Да. Да.
Идет бесплатное автоматическое обучение, никакой дополнительный сильно английский не нужен.
Ну, блин, как бы это все же камень в сторону той системы, против которой я, ну, не то что выступаю, которая меня печалит, про то, что вот, ну, закрепление английского языка как некого универсального, единого языка, на котором все какие-то...
Так уже случилось, это не переделаешь. А как ты себе представляешь международную конференцию медицинскую сегодня, чтобы там каждый говорил один на вьетнамском, второй на русском, и друг друга тыкали палкой, что ли?
Ну, не знаю, вот правда не знаю. Ну, то есть у меня есть какие-то... Окей, у меня есть ответ про эсперанто, но это, к сожалению, типа... То есть есть же проблемы, которые вы можете осознавать просто, вот есть какое-то неравенство, но как его побороть, вы можете не знать, правда. Но вот у меня нет ответа, но я все равно ощущаю несправедливость. Ну, даже как бы дело-то не само несправедливость, я скорее ощущаю печаль от того, что многие люди говорят, типа, ой, не, давайте вот сейчас типа все блоги на английском вести. Я даже знаю одного человека такого. Меня это, правда, печалит.
Ну, конечно, потому что для тебя русский язык — это твоя основная работа и род деятельности, и он тебе очень интересен, и ты боишься, что тебя все как бы куда-то сдвигает не в ту сторону, и еще и в Берлин теперь поселился, и вообще непонятно, что делать, и вот ты отстаиваешь свой русский язык.
Вот это сейчас так. Это был
па-бам,
удар слева.
По всем мозолям, да.
Говорят, я должен сейчас... подставиться справа против этого. Да блин, даже не знаю, вот тоже здесь вопрос как бы какой-то такой глобальный, вот соотношение целей каких-то и, не знаю, внутренней этики. Ну, то есть, например, мне кажется, если хочешь, вот я, допустим, я копирайтер, да, я пишу текст. Если бы я, наверное, хотел зарабатывать на этом, там, максимизировать какое-то отношение к тексту как к прибыли, то я писал бы какие-нибудь ужасные, там, инфобизнесом занимался, какие-нибудь SEO-тексты писал, где много-много денег. Ну, или, не знаю, компания могла бы обманывать покупателей, или человек мог бы торговать кокаином, ну, просто потому, что это выгодно. Но у людей есть какое-то вот отношение к тому, что, типа, это неправильно, я не готов этим заниматься.
Ты сейчас английский язык с кокаином сравнил, что ли?
Нет, ну, слушай, не передергивай, дело даже не в этом. Ну, просто я к тому, что... Я вот, вот по отношению к блогу, вот можно блог вести по-русски, можно по-английски. Ну, то есть, конечно, если там на английском говорит там 350 миллионов человек там в качестве первого языка и там миллиард с плюсом в качестве там хоть каком-то уровня знания. Конечно, приятно писать и думать, что ты вот на миллиард людей потенциально можешь свой блог охватить. Но мне лично кажется, что я лучше буду писать там, да, на 100 тысяч своих там, не знаю, людей, которых я лучше понимаю, и вот каких-то таргетированных, не таргетированные, а сегментированная аудитория. Вот, типа, я вот знаю, я могу с этими людьми в кофе сходить попить, мне с ними клево. И в этом отношении, мне кажется, не хуже по-русски писать и по-русски творить, и вот, типа, не универсивилизироваться. Во.
Ну да, пожалуйста. Только ты обделяешь бедных вьетнамских детей, которые хотят про пленку прочитать. Они могли бы это на английском еще прочитать или нормально перевести на вьетнамский. А на русском-то это вообще им недоступно.
Так нет, они прочитают. Google Translate никто не отменял.
Вот, согласитесь, есть же теория, да, наверное, что в будущем просто вот сотрется лингвистический вот этот вот барьер, потому что будут переводчики, нейропереводчики, которые на лету все переводят, нет?
Да, я согласен.
Ну, в идеальном будущем, ну, наверное.
Но на фоне вот этой мысли твоей, Сергей, про то, что лучше писать на более маленькую, но качественную аудиторию, я хотел бы упомянуть такую штуку под названием микроблог. Микроблог мы упоминали в одном из наших эпизодов. Это такая одна из децентрализованных альтернатив Твиттеру. И, в общем, я завел себе микроблог. И у меня
в смысле, ты имеешь в виду, прости, micro.blog, потому что микроблог — это же вообще понятие, которое применимо к Твиттеру и к формату, да?
Ну, в общем, да, micro.blog.
А сервис называется так же, но micro.blog, да?
Micro.blog. В общем, я завел себе micro.blog и потихонечку ухожу с Твиттера, но в Фейсбук я уже вообще как-то...
Слушайте, давай. Объясните мне, что случилось? Почему вы побежали гики с Твиттера? Что
ну,
там, Саша?
Как бы последняя драма, которая происходит на Твиттере, но Твиттер как бы это вообще как бы такое место очень, как бы сказать...
Токсичное.
Токсичное. Ну не то, что токсичное, там очень много эмоций. Я заметил, что последнее время, когда я открываю Твиттер, я что-то на нем читаю, у меня после этого... Ну, как бы сказать. То есть, когда я его закрываю, у меня какое-то очень плохое общее впечатление остается. И согласитесь, все-таки в жизни очень важно чувствовать себя счастливым. Да? Нет?
Ты еще, словно, этот чувак, который в Москву приезжал, как он его зовут-то? Слушайте, кто... Сейчас в Москву какой-то бизнес-тренер приезжал, и все с ума сошли от него.
Да, это какой-то новый тренд тоже в России, кругом бизнес-тренинги происходят отдельно.
Ну, не суть, прости.
Ладно, вот, и я заметил то, что как бы, да, в общем, в Твиттер ты обычно как пишешь? Ты либо пытаешься вызвать какой-то флейм, либо пытаешься, как сказать, бросить как камень в воду какую-то такую мысль, либо что-то такое. Ну, как бы какой-то такой дружелюбной беседы, как в ЖЖ-чке когда-то было, когда ты пишешь какой-нибудь добрый пост, может, картиночку добавил, у тебя там кто-то комментарий теплый ламповый оставил, ты там тоже что-нибудь там, и такая приятная беседа какая-то там в комментариях. То есть никакого вот этого трэша и как бы вот этого всего ничего не было, было как-то все медленно и потихонечку, и очень как бы хорошо. И ты почитал ЖЖ-чку, после этого пошел попил кофеечку такой, весь довольный. Вот. И я как-то, я задумал об этом, я понял, что как-то Твиттер, в общем, в последнее время он очень сильно изменился, и в общем, как-то не радует он меня, нет, не радует. И я подумал, какие есть альтернативы. Ну, мы упоминали их, на самом деле, в одном из эпизодов, мы там приложим линк. Есть Mastodon, есть Microblog, есть какие-то еще, ну, есть Scuttlebutt, конечно же. То есть есть разные такие альтернативы open-source, когда люди пытаются сделать что-то такое теплое и ламповое. Но вдобавок к этому была сейчас в последнее время была новость, ну как тоже новость такая, драма, интернет-драма. Есть такой актер Уилл Уитон, довольно знаменитый в узких кругах. Я не знаю, даже знают его в России или нет. Если вы смотрели «Теорию большого взрыва», он там периодически появляется.
Ну и он играл в «Стартреке».
Он играл в «Стартреке». Вот, и... Но помимо всего этого, он очень, у него очень большой, так сказать, он присутствует в социальных сетях, и он присутствовал в Твиттере, по его словам, чуть ли не с момента создания Твиттера. Питера, когда это была такая еще очень маленькая компания, и такой тоже был круг друзей, они там, ну, как сказать, у них были какие-то там милые беседы, и он наблюдал, собственно, развитие Твиттера, можно сказать, с его зачатия до, я не знаю, как, что это за период сейчас, как его назвать, глубокая старость, вот, и у него было очень, ну, как, ну, он все-таки публичная, ну, как знаменитость, и у знаменитостей, ну, сложно быть знаменитостью в социальных сетях, потому что, ну, как сказать, люди себя ведут довольно часто неадекватно. Адекватные люди себя тоже, ну, как бы есть адекватные люди, они себя ведут, как правило, хорошо. Но неадекватных людей, может быть, их меньше, но они ведут себя гораздо громче, и их гораздо сложнее не замечать. И он очень долго там банил, там была тоже очень большая драма, и в какой-то момент ушел с Твиттера, ушел на Мастодон. И он думал, что на этом закончится его драма, а драма на самом деле не закончилась, и его хейтеры последовали за ним, и, в общем, как бы его там тоже, в общем, все у него было плохо на Мастодоне. В итоге сам, собственно, админ одного из этих, по-моему, хабов называется, они же децентрализованные серверы. В общем, как бы он в итоге забанил самого Вилла Виттона.
Да, насколько я понимаю, это, по-моему, разные как бы штуки и причины. Виттон ушел с Твиттера, потому что, как сейчас, вот новая волна ухода с Твиттера, потому что это чуть ли не единственная площадка большая, которая не забанила какого-то чувака по имени Алекс Джонс.
Алекс Джонс, я бы, наверное, это такой человек, который, ну, как бы он про-Трамп, и он, у него, типа, телеканал, очень такой политический, ультраправый телеканал, и он на нем ведущий. Это такой человек, ну, как сказать, он кричит про то, что, не знаю, как обычно, иммигранты наехали там, разорили, ну, Америку,
нет,
довели.
Даже не в этом дело, что он про-Трамп, никто бы за это его как бы банить не стал, а он вот абсолютную ахинею несет там периодически, насколько я понял, и отрицает какие-то фактически случившиеся теракты, он заявляет, что их не было, на самом деле это все там либералы придумали.
Ну, слушайте, окей, а все равно банить это что? Ну, типа...
его слов... ну, то есть он очень деструктивный и опасный, насколько я понимаю,
ну, что... драма была в том, что Твиттер банил других людей за меньшие проступки, и как бы там люди проводили параллели, что типа, почему меня забанили, а его нет. И то же самое проводит, собственно, с Трампом, потому что Трамп тоже довольно часто себя очень неадекватно ведет в Твиттере, но его никто не банит, потому что он, ну, как бы он президент.
Ну да. Ну то есть Трамп угрожает там, не знаю, ядерной войной Корее, и типа это должно нарушать правила Твиттера вообще-то. Тут рожек розни, там все дела. Но там не запрещена политика. Но в общем, Твиттер один из основных из больших компаний, по-моему, одна из, в смысле, единственная, которая не забанила этого Джонса. По-моему, на Ютубе его канал закрыли, да?
Вполне возможно, вот. Но я надеюсь.
В общем, ну, то есть он перешел какие-то все рамки адекватности, и вот, а как бы всякие либералы на Твиттер, что от Твиттера заявил, что, мол, мы считаем, что он наши правила не нарушает, и мы как бы площадка открытая для всех, мы не будем... Мы решили, что как бы он мне может не нравиться 700 раз, но мы не будем никого банить, если они не нарушают наши правила, типа, и все, и точка.
При этом Твиттер банит как бы людей, которые нарушают правила, но ведут себя примерно так же. То есть как бы Твиттер, он банит, если ты не знаменитость, и не банит, если ты знаменитость. И вот это, именно вот это вот как раз не понравилось очень многим людям.
Ну, очень многим, наверное, это тоже фиг знает, как считать, ну окей.
Ну, нет, достаточно многим, чтобы про это писал Verge и так далее. Окей, то есть хорошо. Это серьезные случаи, я не знаю.
Валите, мы вас не держим, проваливайте.
Все равно, как бы, с Твиттеру прям быстро такой же яркой альтернативы никакой нет. И поэтому это не то, что сейчас возьмут, и половина пользователей уйдут оттуда. Как с этими с Кардашианс в Снапчате, когда они, там кто-то из них закрыл свой аккаунт, по-моему, у Снапчата просто на кучу миллионов пользователей упала аудитория, потому что все там сидели из-за кого-то. Вот, и, да, и Виттон решил попробовать Мастодон, и на нескольких инстансах, по-моему, он поселился и что-то там тусил, общался со всеми. И потом там случилась какая-то очень странная, неприятная история, которую я очень поверхностно читал и надеялся, что мы на самом деле в подкасте не будем глубоко уходить, потому что я боюсь наврать. Но что-то в том стиле, что он кого-то забанил за то, что на него наехали, а это оказался человек трансгендер, в общем, и он потом, этот Виттон скачал вроде как какой-то список для масс бана аккаунтов всяких троллей, в котором кто-то запихнул кучу аккаунтов трансгендеров. И как бы, вот. А потом он вроде как он это заметил, и вроде как он не хотел этого сделать, и он удалил оттуда эти аккаунты. Но комьюнити трансгендеров решило, что он антитранс. И они его зарепортили за это, там, 60 человек за ночь зарепортили его на одном из инстансов Мастодона, и как бы админ этого инстанса решил, что, ну, раз вот 60 человек репортит, вроде я не вижу, что ты что-то нарушил, но он написал ему, что, типа, я принимаю решение аккаунт заспендить, и Уилл сказал, что я понимаю это решение, хотя я с ним не согласен. В общем, это какая-то странная история, я мог что-то неправильно пересказать, я лучше приложу ссылки, если кому-то интересно, на Verge, на описание этого всего. Да, и в итоге он разочаровался не только в Твиттере, но вообще в соцсетях, потому что он что-то, ну, как так получилось, что-то там на него вдруг наехали массово, организованно, и, скорее всего, не сильно заслуженно, и, в общем, он решил вообще из соцсетей уйти пока.
А я завел микроблог. Короче, да, мы упоминали микроблог в одном из эпизодов, и, в общем, по сути дела, это как бы твой персональный, ну, сайт, полностью твой, ты можешь наделать на нем все, что хочешь, просто если он еще подчиняется, ну, как правилам вот этого микроблога, там, чтобы был RSS правильного формата, я так понимаю, то они его еще добавляют, собственно, то есть они могут его тоже парсить и добавлять, собственно, в не, ну, как бы в их собственную сеть, где можно тоже фолловить друг друга, ставить лайки, можно комментировать друг друга, и там все тоже очень жестко модерируется. То есть там, ну, пока что, я так понимаю, они не очень большое комьюнити, но даже если случится страшное, и тебя, так сказать, забанят везде, то, ну, у тебя останется твой блог, твой контент, и он ну, просто сайт, туда можно прийти, там можно читать твои посты, весь контент полностью принадлежит тебе, и никуда он не исчезнет. То есть... Да. И мне это все очень нравится. И опять же, через RSS тебя могут читать, ну, другие люди, типа Артура. Ну, те люди, которые еще помнят, что такое RSS, как минимум. А, вот. И туда можно постить фоточки, видео, пока они не придумали, как постить, они еще обсуждают этот момент. И, ну, можно постить линки, Markdown там поддерживается по умолчанию. И все это можно захостить самому, можно со своим доменом все это сделать. Можно, если не хочется ни с чем этим заморачиваться, как мне, то можно платить им $5 в месяц, они будут хостить все за тебя, и там, ну, дадут тебе, можно опять же свой домен примотать. И, не знаю, пока что мне все это очень нравится, у меня там уже даже вроде один фолловер появился, так что... И мне больше всего нравится то, что у них какая-то вот этот вот... То есть это именно тот самый, мне кажется, это решение, когда, с одной стороны, это вроде бы что-то вроде Твиттера, то есть там есть ограничение в 280 символов, и как я узнал еще сегодня, там есть два вида разных постов. Один из них — это длинные посты, а второй — это именно короткие посты. С длинными постами я еще не разобрался. С коротких посты, собственно, это 280 символов, плюс можно еще приоттачить фоточку. А длинные посты, там уже можно добавить заголовок, и можно уже писать много букв. Мне пока что все нравится, честно говоря, меня все устраивает, и у них есть мобильное приложение на айфоне. Ну, да, оно как бы слегка угловатое, работает, ну, не так быстро, как Инстаграм. У тебя там, ну, как обычно, ноль друзей, вот это все.
Вот.
Вот, но как бы, опять же, ну, в Твиттере у меня что-то вроде около 1000 фолловеров, но я никого из этих людей не... Ну, я мало кого из этих людей знаю, по большей части это все какие-то боты. В Инстаграме меня последнее время фолловят только магазины, и как бы, ну, окей, ладно. И, то есть, пусть лучше будет один друг, но как бы настоящий.
Я очень сильно Сашу поддерживаю. Я прямо чувствую, Сережа, там этого скептицизма очень много копится.
У меня прямо льется, да, по экрану.
Мне кажется, что как бы если тебе удается насобирать 10 друзей, хотя бы с которыми ты можешь там в этом микроблоге тусить, например, то это прекрасно. Плюс, но они стараются делать все правильно. К сожалению, в мире не всегда приживается то, что правильно, но по концепции, то есть что лучше, чем Twitter или Facebook? Какие-нибудь там новые странные распределенные сети, там Mastodon, это может быть хорошо, но это все не ответ, и вот как эта история с Уиллом Виттоном показывает, иногда как бы те же проблемы могут возникнуть. А лучше то, что было изначально в интернете. Блоги, RSS, подписка на блоги. Ты читаешь... Сейчас что-то... RSS превратился в какой-то мем, как будто это там бородатые чуваки какие-то про него помнят, а остальные не понимают, что это такое. Это можно заменить, как бы, ну, то, что вы в Твиттере, в Фейсбуке на кого-то подписываетесь, это то же самое. То, что как бы там внутри эта технология, как она работает, это можно абстрагировать, что, собственно, Microblog и делает. То есть, либо у тебя уже есть свой блог на WordPress, и ты приходишь в Microblog, туда его подключаешь, либо ты прямо там в один клик заводишь новый блог себе, как в Твиттере или в Фейсбуке или где угодно, или в Инстаграме, и начинаешь туда постить. А кто тебя там читает, это как бы отдельная проблема. Ну, как кто-то блог Сережи читает, который стендалон, а не только в соцсетях его читают люди. Вот. Ну, и Mastodon, Microblog пытается заменить технологии старые, привести в новый мир этого Твиттера и Фейсбука, где у тебя есть спокойная такая лента, и ты можешь подписываться там на разных людей. Вот ты точно так же подписываешься. Тебе ничего не надо знать про RSS, чтобы использовать Microblog. При этом, так как я знаю про RSS, я могу продолжать писать свой собственный блог, не завися от него. А Саша будет меня читать в своей ленте, как будто я в этом в Microblog есть, как будто это такая соцсеть. Вот. То есть, да, там самый большой минус комьюнити, и просто так людей не заставишь туда перейти всех, ну, может быть, это и хорошо, потому что, да, можно вдесятером там сидеть, и ну, никто не отменяет, ты можешь продолжать читать Твиттер и писать туда, все хорошо, но у тебя будет такой safe space с маленьким таким, маленьким комьюнити тебе приятным, там, твоих друзей, знакомых, не знаю, или...
Не, вообще не имею ничего против, только за, мне кажется, что окей. Ну, то есть это имеет право на существование. Но просто это не...
Это не инструмент для работы. То есть как я сегодня, например. То есть я сегодня в Твиттере запостил то, что мы в своей компании нанимаем людей на работу. Конечно, я буду использовать Твиттер для таких вещей, но для персональных каких-то вещей, для каких-то постов, почему бы нет?
Ну, то есть это способ эскапизма для многих людей, но все же я готов поспорить. Ну, то есть это не подходит 95% людей, людям кажется, что для людей они ходят в соцсети за общениями, за тем, чтобы следить за жизнью друзей. На друзей у них там десятки, если не сотни.
Ну, нет, это Инстаграм. Ты что, за друзьями ты сейчас следишь в Инстаграме? В сторис?
Окей. Ну, а что, Инстаграм не токсичный, по вашему мнению?
Нет. Там... Вот как раз, если из традиционных социальных сетей, по-моему, осталась одна. Инстаграм, которая еще приносит, как бы тебе просто почитать ленту, приносит какую-то радость, и ты не вольешься там в какой-нибудь суперконфликт. У меня, по крайней мере, нет таких подписок, где кто-нибудь что-нибудь поднял там непонятно, и там бы миллион людей в комментариях ему бы объясняли, что он осел.
Ну, слушайте, меня, например, Инстаграм уже несколько раз подбанивал за обнаженку, при том, что, типа, даже не было обнаженкой. Ну, то есть, есть же...
Ну, это очень нишевая проблема. Ну, то есть, ну, ты постишь сиськи, согласен, переживаешь, да, по этому поводу.
Ну, причем даже не сиськи, и можно прививать, допустим, обнаженную, там, не знаю, вот, как Рома Иванов из Яндекса запостил просто ребенка, голову бегущего по пляжу, Инстаграм его просто забанил, удалил ему аккаунт и без права восстановления, и все фотки, конечно...
Ну, нет, ну, что?
Это главное... Причина, да, тебе в Microblog это все делать. Ты можешь кросс-постить туда и сюда, и инди-веб-комьюнити, они пытаются сделать всякие удобные штуки, чтобы туда-сюда это ходило. То есть у него бы эти все фотки не пропали, и все продолжили его читать где-нибудь. Вопрос в том, как. Если люди все читают через приложение Инстаграма, и у них нету, они не умеют пользоваться браузером, вообще не знают, что это такое, и тем более RSS-клиентом, то как бы... Сложное мы поколение вырастили, теперь нами три соцсети управляют.
Но все еще это можно, то есть в любом браузере ты можешь открыть этот микроблог и читать его, то есть вот это мне нравится, то есть это именно, в общем-то, как твой, ну, в общем, есть как бы микроблог, то есть у меня есть как бы настоящий, так сказать, блог, движок которого я даже, ну, можно сказать, сам написал очень, очень давно, и он потихонечку там покрывается пылью, я уже в него, наверное, год ничего не писал, он там потихонечку скрипит. И вот мне кажется, вот именно вот что-то такое, что не заставляет меня писать какие-то качественные статьи, а позволяет писать что-то такое небольшое с картиночкой. И что-то вроде вот как Сергей пишет в Фейсбуке, такие вот посты там, может быть, я не знаю, на страницу с какой-то мыслью. Вот что-то такое, да.
Ну, блин, я как человек, ну, то есть у нас у всех были блоги, Саша, насколько я понимаю, уже не ведет личного блога, мы с Артуром ведем, и я уже наелся вот этой печали и, не знаю, разочарования от того, что тебя никто не читает просто. Ну, вот ты пишешь вроде бы посты, а их читает там 20-30-100 человек. Ну, то есть сейчас, мне кажется, меня чуть побольше все же читает, но вот я могу понять, что разочарование людей, которые уходят от токсичности традиционных соцсетей в микроблоги, и их никто не читает, и они вообще бросают писать, а в Фейсбуке не хочет.
Ну, никто не читает, это тоже спорный вопрос. То есть, у тебя, ты сколько ли тысячников-то всяких вроде тебя? Это же не основная масса людей. Часто у людей 100 подписчиков, 100 друзей каких-нибудь, они читают там 50 человек, и их читает 100 человек или наоборот. И это, в принципе, можно восстановить. Особенно если, ну, как бы... Действительно, вот, не знаю, я переехал в Нью-Йорк, и тебе интересно, как я тут живу. Но ты все равно будешь там, может, реже, но будешь заходить там этот мой микроблог. А потом у тебя еще 3 друга туда подтянутся, и ты такой, ну, ладно, я попробую, тоже буду читать.
Ну, короче, микроблог — это простой блог-хостинг для людей, которые не хотят заморачиваться с персональным блогом.
Это же идеально. По сути, он тебе дает персональный блог, да.
Ну, лишая при этом тебя, по сути, контроля за своим контентом.
Не-не, у тебя полный контроль.
Не, ну, они завтра кто-нибудь хакнет, какую-нибудь базу данных им сотрут.
А так Твиттер?
Не, ну, слушайте, в Твиттере я особо-то и, как бы, не знаю, и не цепляюсь за это, мне не важно. Это как сторис в Инстаграме. Вы же теперь не паритесь, что сторис ваши
сгорели? Не, я в хайлайт сохраняю все, что хочу сохранить. Большую часть.
Зануды, все, хватит, нет сил больше.
Если ты обеспокоен безопасностью, ты можешь сам хостить свой микроблог, как бы за фаерволами, там вот это все.
Ну, по сути, микроблог отличается от твоего основного блога, что ты можешь либо прямо в свой блог, но ты так не будешь делать, начать писать как бы твиты, микропосты, или те же, что ты пишешь в Facebook, либо завести какой-то отдельный, второй себе. У тебя было раньше там всякие вещи и сны, что-то у тебя было разделение на несколько типов блогов. Ты можешь сделать такой же микроблог, в который ты будешь, типа, как в Твиттер писать.
Микроблог, микроблог, джемы и варенье.
Он останется у тебя на хостинге, так что...
Вот. Помимо микроблогов, я потихонечку еще изучаю этот вопрос, но у них там есть как бы еще микроподкасты.
Макроблог.
Микроподкасты.
Да.
И микрометапы. У них целая там микровселенная, в общем... Да, и с микроподкастами я еще потихонечку смотрю, что это такое. Очень интересно у них все.
Ну да, и там некоторое вот это помешательство на слове «микро», но в этом есть какой-то смысл, потому что такое ощущение, что соцсети выиграли у блогов, потому что блоги сложнее. Ты садишься, и как, знаете, в почте, вот чем письмо писать сложнее, чем в мессенджер что-то написать. В почте зачем-то нужно тему писать. Там нужно этого отправителя, получателя найти. Потом ты должен написать письмо, на это ты должен поздороваться, попрощаться. И вот в блоге то же самое. Ты должен придумать, значит, заголовок поста, потом должен, это же пост, и что-то странно две строчки написать. А в Твиттере, типа, можно, и в Фейсбуке. Он тебе вообще, и микро это комьюнити, и инди-веб, они вообще заметили, что просто если ты убиваешь обязательный заголовок, тут же как бы все фрикшн убирается, гораздо проще писать становится людям. Поэтому они как бы на микро вот эта завязка, и то же самое с подкастом. Кто-то думает, ну, подкаст, это же надо садиться на час записывать, там, потом редактировать. Они говорят, да нет, нет, ты можешь просто на 10 минут, на 5 минут как бы сделать раз в неделю, наговорить, какие у тебя новости там, что произошло. Все, это микрокаст. И, типа, таким образом они хотят сподвигнуть больше людей чаще писать, говорить, не бояться этого, не относиться к этому так
сильно. Ну, это прикольно. Кстати, у MailChimp есть похожая штука, типа микрорассылки. Они делают специальные приложения, Tiny Letters называется. И, типа, вот раз в неделю просто пишите для друзей какое-то письмо, типа микрорассылочку прямо с телефона, там, фоточки добавляйте прямо из фотоленты, айфоны, там, или что у вас, андроида. И, короче, это тоже клевая штука.
Ну да, вот тебе же рассылка формат, ты почему-то не критикуешь, пользуешься им, то есть ты его воспринял как дополнение к остальным своим, там, медиум.
Ну, это нифига не микро, ты сидишь там часами, блин, мучаешься.
Ну, это что у тебя такой формат, но ты бы мог, типа, раз в неделю, там, 4 ссылки, например, кто-то бы тоже...
Ну, многие да. Так и делают, кстати, там, Иван Сурвил, например. Вот. Окей.
Я очень рад, Сергей, что ты сделал подсылку.
Подсылку.
Рассылку.
Подсылку.
Подсылку. Подсылку платной. Так что расскажи, что...
Кстати, вот, да, я спасибо вам за совет. Меня, можно сказать, сподвигли. Я тоже раньше мучился, а теперь как-то есть мотив. Серьезно, вот странная фигня. Ну, тоже, блин, вот в какой-то степени стыдно, что ли, словно все в деньги упирается. Конечно, это не так, но есть какой-то мотиватор теперь регулярно выпускать рассылку. Вот, надеюсь, теперь все будет нормально.
Ну, когда из кафе Нуд на Патриарших такие счета, тогда все в деньги упирается.
О, боже.
Но я должен сказать, что помимо ответственности для тебя, что тебе нужно и писать, это еще, мне кажется, ответственность, но как бы для меня как читателя ее читать, потому что, опять же, куча информации, и тут типа,
денежку платишь за нее.
Да, надо прочитать внимательно.
Типа, ты покликать. Купил два круассана, не выбрасывай же второй, пожадничал. Да. Вот нас
по линкам есть. Всем покликать, еще там,
правильно.
Да, чтобы не пропала денежка. Ох, да. На фоне этого я сейчас еще прорекламирую свой YouTube-канал.
Микро, наверное, YouTube,
микро,
да?
Микро-YouTube. В общем, да, у меня есть еще YouTube-канал youtube.com/alexsavin, Alex с буквой X. И у меня там...
S как доллар?
X как доллар. Не, это как iPhone X. Ссылочку приложим. Ну, как бы, да, у меня есть YouTube-канал, и последние, собственно, несколько эпизодов там на русском языке как раз про то, как мы ездили в Петербург, как мы там тусили на большом фестивале комиксов и ретро-ностальгии и там чего там еще, кассет, и как я там летал дроном и все такое. В общем, все очень круто. Подписывайтесь, смотрите, и там как раз будут еще как раз эпизоды про то, как мы выбрались в Москву, как мы залезали на телебашню, как она крутилась, как там будут виды на Москву, будут плыть облака, будет просто все очень круто. Подписывайтесь обязательно, эти эпизоды грядут вот как раз, наверное, к моменту, когда этот эпизод подкаста выйдет, как раз там, наверное, появится вот уже эпизод про Останкинскую телебашню.
Ждем-ждем.
Вот так вот.
Ой, а вот еще у меня сравнение хорошее родилось с этими всеми микроблогами. Вот почему-то Telegram появился, эти каналы, но тоже как-то скептически относились, а потом люди начали их тоже заводить, читать, все.
Ой, а я скажу вам, почему начали заводить. Потому что там нет алгоритмической ленты.
Вот. Так и в микроблоге нет, и в RSS нет. Ну, то есть, чем Telegram, по-твоему, лучше? То есть, туда пришли люди, хотя когда...
Там есть
ну,
все.
Ну, так это сейчас там есть все. И, кстати, все русские, а больше там никого нет.
Ну, здрасте, вообще, иранская комьюнити гигантская. Там есть, между прочим, канал на 1 000 000 человек. В русском вообще-то даже близко.
Оппозиционный, по-моему, там главное в этом смысле.
Ну, да, политические, не правда.
Ну вот, то есть, и это напоминает мне ситуацию с вегетарианством. Значит, если ты говоришь, что ты вчера бухал с пацанами как следует, и у тебя сегодня голова болит, и вообще ты сейчас еще покурил и еще выпьешь, все говорят, а, ну, понятно. А если ты говоришь, а я мясо не ем, короче, на тебя набрасывается толпа людей. А как? А витамин В12? Ты точно не рассыпешься, если я тебя сейчас потрогаю? А как это можно?
О, боже.
Вот то, напоминает то же самое. Ну, то есть, почему-то, как бы, более какие-то менее стоящие, более, не знаю, сложные штуки вполне нормально принимаются, или там микроблог вызывает такое подозрение. Ну, то есть, вот Telegram... Он тоже никого не спрашивая взял и ввел новый медиум. То есть он не говорит, теперь не пишите больше в Твиттер, а пишите в Телеграм, хотя некоторые так делают. Ну, как бы, мне тоже неудобно, мне было бы удобнее, если бы там люди эти были, у них был бы блог или был бы Твиттер. Но приходится, если мне кого-то интересно читать, мне пришлось там на 5 каналов подписаться, например, или на 3. Я их, правда, в RSS запихал через специальный гейт. Но это, да, вот. Ну и как бы, чем микроблог хуже? Пусть еще одна конкуренция будет для устоявшихся систем.
Ну, я, как вы сейчас рассказали, у меня меньше скептицизма стало, и, возможно, я бы даже попробовал, если бы у меня не было там своего блога, например.
Так ты можешь свой блог туда добавить, что... кстати говоря.
Да, именно так, то есть ты можешь оставить себе свой блог и просто...
Кстати, это довольно, по-моему, плохо, вот я имею в виду дублируемость контента в вебе, я против такого.
А как он не будет дублироваться, он будет оставаться у тебя в блоге?
Ну, там то есть, ну, блин, все равно будет как-то индексироваться.
Да-да-да.
Не, ну он же будет индексироваться как-то поисковиками. Там,
нет, у тебя и так RSS есть.
Да, в смысле, что если ты написал большой пост, то он просто подтянет заголовок и ссылочку на твой пост. Но у тебя при этом появится возможность, у кого-то появится возможность тебе написать там комментарий, грубо говоря, ты можешь кому-то ответить, там, залайкать мою фотку, все такое.
Написать комментарий, грубо говоря, я в блоге наелся уже этих комментариев, я их отключил. Какой-то чувак всю ночь мне писал обидные комментарии, просто он типа 400 штук их, наверное. Я даже не знаю, какое физиологическое слово подобрать, что он с ними сделал. И он просто пошел по всем постам, везде написал обидные комментарии. Мне было обидно то, что я утром просто зашел в админку, в раздел комментарии, нажал выделить все комментарии этого автора и удалить. Ну, то есть буквально ты за 5, не знаю, 6 секунд ты уничтожил ночь человека. Короче, блин, так что не надо комментариев мне больше, спасибо.
Вот ты можешь представить себе, какие проблемы люди испытывают в Твиттере, когда они хотят из него выйти.
А у них, они же гораздо, типа, у них, наверное, там сотни тысяч подписчиков. Да. Представляй, как их там просто корежат.
Дорогие наши друзья, спасибо, что вы провели с нами этот эпизод и прослушали наши истории про микро-комьюнити и кофе.
Что, тяжело дается, да? Напиши в микроблоге заключение и дай ссылочку.
Мы в следующий, да, следующий подкаст у нас будет микроподкаст. На самом деле у меня была такая идея записывать периодически еще какие-то микроэпизоды. Возможно, мы это возродим.
Следующий подкаст мы наконец поговорим про Исландию. Я уверен, что десятки, возможно, сотни подписчиков подкаста, так сказать, роют землю копытом в ожидании истории о волшебной стране.
Или как минимум, как туда уехать из самого европейского города. Сейчас меня побьют. Подписывайтесь на нас на iTunes и на spreaker.com. Наш сайт — это radioimmigrant.com. Он вас выведет к самому последнему эпизоду. Оставляйте нам комментарии, подкидывайте нам разных идей. Наш твиттер — radioimmigrant, где вы тоже получите самые последние анонсы наших самых последних эпизодов. Мы также присутствуем на телеграме t.me/immigrantcast. Спасибо и до новых встреч.
Пока.
Спасибо, друзья. Пока, до скорых встреч.